Седьмое. Я очень рано понял, что у деда один бог, а у бабушки другой. Бывало, проснется бабушка, долго, сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дергает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных черных шелковинок и ругается шепотом, чтобы не разбудить меня. «А, пострели вас, колтун вам окаянная!» Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражение с большого измятого сном лица, встает перед иконами. Вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю ее. Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божией Матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала: «Богородица Преславная, подай милости Твоя на грядущий день, Матушка!» Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячей и умиленнее: «Радости источник! Красавица пречистая, яблони во цвету!» Она почти каждое утро находила новые слова хвалы. И это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием. «Сердечушка мое чистое, небесное, защита моя и покров, солнышко золотое, Мати Господня, охрани от наваждения злого! Не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!» С улыбкой в темных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжелой руки. «Иисусе Христе, Сыне Божий, буди милостив ко мне, грешнице, Матери Твоей я ради!» Всегда ее молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной. Утром она молилась недолго. Нужно было ставить самовар. Прислуги дед уже не держал, и если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался. Иногда он, проснувшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая ее за молитвой, слушал некоторое время ее шепот, презрительно кривя тонкие темные губы, а за чаем ворчал: «Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица, как только терпит тебя Господь». «Он поймет», — уверенно отвечала бабушка. «Ему что ни говори, он разберет». «Чуваша проклятая! Эх вы!» Ее бог был весь день с нею. Она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется все. Люди, собаки, птицы, пчелы, травы. Он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок. Однажды балованный кот кабачицы, хитрый сластеный подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца. Бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота: «Бога ты не боишься, злодей подлый!» Кабачица и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них: «Думаете, скоты Бога не понимают? Всякая тварь понимает это не хуже вас, безжалостные!» Запрягая ожиревшего, унылого шарапа, она беседовала с ним: «Что ты скучен, богов работник, а? Старенький ты!» Конь вздыхал, мотая головою. И все-таки имя Божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен. Но перед ним нельзя было лгать. Стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желания скрывать. Однажды кабачица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в нее морковью. «Ну, и дуры вы, сударыня моя», — спокойно сказала ей бабушка. «А я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке. Я долго измышлял, чем бы уязвить больнее эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз. По наблюдениям моим над междоусобицами жителей, я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в катки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек. Но все это мне не нравилось. Нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное. Я придумал. Подстерег, когда кабачица спустилась в погреб, закрыл над нею творила, запер его, сплясал на нем танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а поняв, нашлепала меня, где подобает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивленный ее отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала пленную кабачицу, и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору. «Я тебя!» — погрозила мне кабачица пухлым кулаком, но ее безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила: «Это ты зачем сделал?» «Она в тебя морковью кинула». «Значит, это ты из-за меня». «Так, вот я тебя, брандохлыст, мышам в подпечек суну, ты очнешься? Какой защитник? Взгляньте на пузырь, а то сейчас лопнет. Вот скажу дедушке, он тебе кожу-то спустит. Ступай на чердак, учи книгу». Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова. «Вот что, Ленька, голуба душа, ты закажи себе это. В дела взрослых не путайся. Взрослые люди порчены, они Богом испытаны, а ты еще нет. И живи детским разумом. Жди, когда Господь твоего сердца коснется, дело твое тебе укажет, на тропу твою приведет. Понял? А кто в чем виноват, это дело не твое. Господу судить и наказывать, ему, а не нам». Она помолчала, понюхав табаку, и, прищурив правый глаз, добавила: «Да поди-ка, и сам от Господь не всегда в силе понять, где чья вина».
«Разве Бог не все знает?» — спросил я, удивленный, а она тихонько и печально ответила:
«Кабы все-то знал, так бы многого, поди, люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да в иную минуту как восплачет».